Добрый день, в Москве 12.08, это программа «Послужной список». Меня зовут Ольга Журавлева, и, как всегда, газету «Труд» сегодня представляет Яна Маргасова.
Здравствуйте.
А мы представляем, в свою очередь, первую профессию на букву «Г». И это геолог. Это замечательно, потому что это очень широкое понятие, с одной стороны.
Только с одной стороны. А с другой стороны, оно овеяно фантазиями, мифами.
С другой стороны, у всех сразу есть, у всех простых граждан сразу есть представление о том, что такое геолог. Геолог — это который вот поет под гитару, носит бороду и свитер. Ну и так как-то походя там еще чем-то таким занимается, вроде бы открывает что-то, да, ищет что-то. И где-то это обязательно происходит в таких неизвестных нам местах, там где-то вдали от жилья.
В полях, пустырях, горах.
Да, вот поля, кстати говоря, поля — это термин. И о полях мы еще обязательно поговорим. Но дело в том, что мне захотелось сегодня постараться побольше представить настоящих геологов, геофизиков, геохимиков и так далее, потому что специальностей геологических довольно много. Не всех нам удалось качественно записать, но кое-какие голоса живые у нас будут звучать, записанные. Я просто хочу сказать, что разброс у нас возрастной от 21 года до 72 лет, а по городам от Ванкувера до Сургута.
И все они обожают свою работу.
Да, да, те люди, которые об этом пишут. И вот люди, которые писали нам на сайт, тоже среди них есть и геологи в том числе. Многие говорят о массе проблем, которые существуют в этой области, потому что где есть недра, там есть национальные интересы и национальные богатства, а где есть добыча всевозможных полезных и дорогостоящих вещей, то там, соответственно, есть коммерция. И вот эти вещи пересекаются, и как там устроено законодательство в этой области, кто что ищет и кто что там должен делать, где работают профессионалы, где они не работают. В общем, проблем в этой области тоже очень много. Но мы сегодня хотели бы говорить именно о профессии и о людях, которые эту профессию выбирали. Ну, вот по моим ощущениям, Ян, большинство людей, которым я позвонила, которым смогла дозвониться, они все эту профессию выбрали. Ну, еще как бы так в романтизме. В романтизме пребывая в какой-то момент. Хотя, вот, например, Наталья Борисовна Мишина призналась, что она, когда случайно попала в геологический кружок, она думала, что потом уйдет на географический, все будет замечательно, так просто, для общего развития. Но она увидела минералы и влюбилась. И стала вот заниматься минералогией и не жалеет об этом ни секунды за 45 лет
любить камни,
работы.
Да.
Да. Вот камни тоже можно любить. Но камни — это по-нашему камни. А у них у всех свое лицо и свои признаки.
Ты знаешь, кстати, они должны наизусть знать не менее 500 минералов. Название, их структуру.
Ну, давай для начала скажем, что вот этот вот романтический ореол геолога, это все, конечно, замечательно, но в реальности все это происходит не совсем так. И мы начнем с рассказа о специальностях геологических, которые нам предлагает вице-президент Российского геологического общества, кстати, существует такое, и, естественно, геолог с большим стажем, Евгений Гатович Фарахов. И вот мы его сейчас послушаем.
Физики и лирики. Я физик. Я очень любил физику. И поступил в физико-технический институт. Но потом у меня появилось свободное время, и я уехал в экспедицию. И в экспедиции я работал геофизиком. Та же физика, только физика Земли. И мне это настолько понравилось, что я отбросил свои мечты о космосе и остался в геологии, то бишь в геофизике. Ну, и потом уже, естественно, произвестила вся эта романтика, и все. Я из физтеха перевелся в МГРИ. Ну, геофизики всегда немножко нос задевали перед геологами. А вот у геологов, если вот ранжирование такое, то, наверное, это очень несправедливо, и это чисто популистски, это не отражает, скажем, где-то внизу были гидрогеологи, но не понимая того, что все полезные ископаемые, нефть особенно, уголь, да, золото, в первую очередь, они все во вред человеку. Чем кончается нефть? В конце концов, она всегда сжигается где-то, правда? А единственное полезное ископаемое, которое для человека, это вода.
Ну, вот это одна из точек зрения. Вот можно и так воспринимать полезные ископаемые. Нефть, как нам всем кажется, это что-то такое прекрасное и замечательное. А по большому счету вода гораздо замечательнее. Но это, так сказать, одно из мнений в этой области. Ну, а мы все продолжаем думать о романтике, о том, что на самом деле вот это для людей, которые любят просто ходить в походы. Вот. И поэтому так вот получается, что они начинают выбирать
это
такие...
Это очень долгие походы, надо сказать.
Да, но вот есть у нас еще один собеседник, да, Владилен Файнгольд, он сейчас живет в Израиле, и у него тоже больше 40 лет стаж в геологии, работал он всю свою жизнь в Советском Союзе и в России.
Поработал немного и начал выполнять там обязанности, которые его просили. Вот этого в геологии нельзя сделать. Это нужно только быть специалистом. У нас один раз пришел корреспондент в управление геологическом в Казахстане, я работал. И ни с кем не советуясь, написал, что там вот девушка одна, она техник, но без специальности. И он написал, что она ходит по полям и открывает месторождение. Но всех так возмутило это. Невозможно вот без мышления вот геологического, которое прививается в учебном заведении, там нельзя вот так натаскаться. Сколько я вот смотрю этих книг про геологию было, это все, так сказать, на детский сад рассчитано. А фильмы тем более, там пафос и больше ничего нет. Там сути даже не раскрывается. Там все показано, как будто бы вот так пришел с наскобку и все взял. Поиграл на гитаре и открыл месторождение. По ним не представишь себе. Даже те песни, которые сочинили самые, так сказать, закоренелые геологи, которые прошли огонь, воду и медные трубы в геологии.
Вот так вот.
На поверхности лирика.
Да, лирика, которая никакое, даже очень хорошее и очень любимое кино, и замечательные песни, написанные самыми настоящими геологами, все равно это все не совсем так. А опять же, вот есть, например, такое, ну, это на самом деле подтвердили мне многие опытные люди, подтвердили, что люди, которые вынуждены по работе, они, более того, они любят это дело, выезжать в экспедиции, потому что не все геологические специальности предполагают постоянные поля.
Да, это так.
Вот, и те, кто выезжают, вот что называется, в поле, они раньше выезжали особенно надолго. Вот, иногда даже получалось, что люди из столиц уезжали куда-то на север там, и так далее, где были там разработки, где была работа, где была съемка и так далее. И получалось так, что человек там родился, вырос в Москве, например, да, а потом переезжал куда-нибудь на север. Потому что там, во-первых, платили здорово, северные всякие надбавки. Но, правда, потом, когда выбирались все эти месторождения, когда закрывались все эти там горно-обогатительные комбинаты, тогда, конечно, ситуация менялась. Но вот это как бы был один из вариантов таких. Поля, либо ты живешь в этом месте, либо ты выезжаешь на какое-то время. У многих геологов в доме не было комнатных растений и животных. Дети у них были, с этим все в порядке. Дети тоже по возможности ездили в поля, если эти условия могли предположить, да, если можно было брать с собой детей. Вот. Но вот такое долговременное отсутствие дома, оно накладывает всякие такие вот отпечатки.
Наверное, дома были красивые камни, минералы.
Да, но не надо думать, что дома тоже стояла палатка и еду готовили на костре. Вот об этом, кстати говоря, сейчас некоторые мифы нам развенчает Наталья Борисовна Мишина, которая сейчас вот работает в Москве. Но, между прочим, тоже выезжает довольно регулярно. Вот даже в прошлом году еще ездила на свои последние башкирские исследования.
Я ездила в самые разные районы. На Алтай, вот в Среднюю Азию, ну, где я только не была. Но это зачастую объекты, расположенные в экономически благоприятных районах. То есть это можно или на лошади доехать, или, значит, машины у нас были. Поэтому это не то, что так молоток в зубы и вперед в тайгу. Вот этот экстремальный туризм нам не нужен. Дело в том, что романтику мы совсем по-иному понимаем, понимаете? И мы все умеем готовить. Для них нет этой проблемы. Устраивается девочка, я спрашиваю, а вы вот можете на костре там все? А что там варить? Вермишель в кастрюльке сварить тушенкой, да? Ну, у нас, простите, гурманы. Мы никакую там сонную кашу не варим. Нет, так мы далеко не на костре всегда готовим. Мы стараемся все-таки взять газовую плиту с собой. Это все, вот игра в эту романтику, это не для работы, потому что иначе ты не будешь нормально работать. По возможности мы стараемся цивилизованно. Я вам скажу, что когда мы жили в палатках, например, в Забайкалье, то первое, что я сделала себе вешалку. Я жила в одноместной палатке, и вот, чтобы повесить курточку, в которой я пришла, я сделала себе вешалку. Потом у меня стоял здоровый пень, на котором стояла эта самая лампа, летучая мышь. Нет, мы вообще любим сервис.
Вот так. При всех тяжелых условиях, да, при всех тяжелых условиях все-таки комфорт, сервис как бы в ограниченных масштабах. Вот когда говорят, что экономически такие благоприятные регионы, это там, где можно на лошади пройти, потому что совсем не экономически неблагоприятные. Там, где можно пройти только по компасу и по карте, и только пешком. Но такое тоже случается. Так вот, это все подводит к чему? Что если человек поступает на геологический факультет какого-нибудь учебного заведения или, более того, в геолого-разведочный институт, он должен быть готов к чему? Что поле ему предстоит, в принципе. Поэтому, практика полевая, она предусмотрена для всех. И поэтому, если у вас есть какие-то ограничения по здоровью по поводу выезда на природу,
по здоровью, да.
Да, то вы, конечно, должны это иметь в виду, что, возможно, это все-таки не ваше. Не ваша специальность, потому что с полями будут трудности. А пока, если можно, назови, пожалуйста, основные геологические, геологоразведочные учебные заведения.
Да, конечно. Вообще профессия имеет две квалификации. Квалификацию техника, эту квалификацию получают люди, которые получили среднее профессиональное образование. Так, в Питере есть техникум геодезии и картографии, например.
То есть этот человек тоже может поехать в экспедицию, но техник со специальностью, вот не то, что говорил наш собеседник.
Да, это специалист-техник. И люди с высшим образованием имеют квалификацию инженера. В Москве у нас на геологов учат в геолого-разведочной академии.
Она раньше называлась МГРИ, и ее ученики, в смысле студенты, назывались МГРями.
Да,
это было их имя такое.
Также МГУ геологический факультет и Московский государственный университет природообустройства.
Но там тоже есть геологический факультет.
Да, есть еще Губкинский нефти и газа, но он уже более такой.
Вот, кстати, слово нефть очень часто присутствует, потому что, конечно, вот сейчас
и
говорят,
очень часто
что...
сейчас для выбора молодежи нефть и газ — это вот какой-то такой маячок.
Да. И мне удалось побеседовать с Александром, 26 лет, который работает в Сургуте, очень, в общем, доволен выбранной специальностью, но надо учесть, что это, опять же, это не тот человек, который пошел по лесу, что-то подолбил, и там вдруг забил фонтан нефти. Он работает в цеху, он работает на предприятии, занимающейся, как там говорят, добычей нефти и газа, и даже нефти, некоторые люди говорят. Так вот, там тоже нужны специалисты, и, может быть, там никакие золотые горы, то есть это не значит, что ты становишься нефтяным магнатом, если ты специалист по нефти. Но, тем не менее, там тоже требуются специалисты с высшим образованием и со специализацией по этим.
Действительно, требуется, и бытует мнение до сих пор, что эта отрасль у нас находится в упадке, что она низкооплачиваемая, что на геологические
по-разному.
Географические факультеты не идет молодежь учиться. На самом деле, вот по данным прошлых вступительных экзаменов в вышеуказанные вузы был конкурс от 4 до 6 человек на место.
Так.
Может быть, и не очень большой, но, тем не менее, конкурс. Угу. И надо сказать, что склад ума, которым должен обладать человек, поступающий на эти факультеты, он должен сочетать в себе и технические, и гуманитарные, потому что наряду с физикой, математикой, информатикой человек должен знать языки, должен быть восприимчивым к культурологии, социологии, политологии, то есть вот такой комплексный, скажем так,
ну,
подход.
Ты уже прям как-то запугиваешь, это уже человек какой-то должен быть такой, Леонардо да Винчи просто.
Но это, речь идет о способностях, а не о самих знаниях. Способности — это
понятно.
Все принимать.
Но есть еще одна особенность у этой профессии, она одна из тех специальностей, которая, пересекает границы. То есть можно работать не только в России, если ты в России получил образование геолога. А, во-первых, потому что есть международные компании, которые, например, выезжают, русские геологи выезжают на разработки в какие-то другие страны.
Вообще наши специалисты востребованы.
А во-вторых, если по каким-то причинам вы переехали в другую страну, то там тоже можно устроиться.
И не нужно делать много движений для переквалификации.
Да, да. Потому что, как убеждает наш собеседник из Ванкувера, это Владимир Испалатов, 42 лет, вот он работает сейчас уже несколько лет в Канаде, он говорит, что все возможно.
2005 года я работаю, в Канаде. Компании. Я занимаюсь твердыми полезными ископаемыми, но в основном золотом и медью. В принципе, наше образование признается, но в этом есть, конечно, определенные нюансы. Конечно, надо говорить по-английски. Но специальный язык, как он, ввиду специфики, он довольно прост, потому что, в общем, вся терминология или большая часть идеологии, она очень похожа. Я в аспирантуре учился в Соединенных Штатах. У меня степень PhD есть из американского института. По своему опыту могу сказать, наш диплом из хорошего... И хороший университет или институт идеологический, он, в общем-то, все эти курсы, которые требуются, он имеет. Я учился в МГУ на идеологическом факультете. Такого, как было в СССР, это как была героическая профессия с каким-то орелом, такого, конечно, нет, но здесь эта профессия, она не очень массовая. Но, тем не менее, все признают такой аспект, что вот геолог, он много путешествует, он ездит там в разные места, и работа у него там, будем говорить, неординарная. Курс там героического орела, в общем, я бы сказал, что здесь, наверное, нету. Но песен под гитару, в общем-то, не принцип, как петь, как было у нас, вот этого момента нету, но байки существуют, между собойчики существуют, и, в общем-то, довольно все похоже.
Ну вот, опять все про ту же романтику. Даже вот в Канаде, если человек встречает другого человека и узнает, что он геолог, он может сказать: о, это такая интересная профессия. Действительно интересная профессия, потому что ученый, который не просто там сам с собою, а все время... Там же много есть очень аспектов. Кроме того, что он работает, вот если, опять же, полевые там какие-то вещи, да, если он... Он, во-первых, контактирует, извините меня, с природой. Вот так, буквально.
В первую очередь.
Да, со многими людьми. И в том числе с людьми, не обязательно своими коллегами по геологии, да, но еще масса всяких там есть нюансов. Кроме того, что есть местные жители в разных удивительных местах. Есть какие-то, я не знаю, местные власти тоже в тех же самых местах. И есть еще некоторые люди, которые в партию нанимаются на сезон, там, на маршрут и так далее, для каких-то подсобных работ, не будучи специалистами. В том числе мне приходилось слышать, что во многих там партиях в свое время работали заключенные, бывшие.
То есть в виде помощников?
Ну, просто так как им достаточно трудно вернуться, они остались там же, вот, и, может быть, специальности особой у них там нет, которые можно применить. Они в том числе и в геологические партии нанимались. Я задала этот вопрос, и мне сказали, что да, действительно, так бывало. И вот наш собеседник Владимир Файнгольд рассказывает эту историю.
На практике был в Оркуте, там в экспедиции. Вот у меня был помощник такой, бывший зэк. Кругозор, конечно, расширяла, допустим, лексика блатная и прочее. А вообще ничего страха, или молодые были, никакого страха абсолютно не было. Просто работали, да там парни хорошие все были, так как казалось бы, за что их посадили.
Значит, по поводу зэков выяснили эту историю.
Тут как раз очень сюда очень подходит письмо, которое нам на сайт прислали.
Да, да. Она подтверждает да. Вот это вот утверждение Оксаны, да?
Да, Оксана Сергеевна написала, что достаточно один раз побывать с человеком в поле, и ты узнаешь ему цену. И она называет профессию геолога самой демократичной.
Да, ну, то есть вот здесь как бы есть такой тоже еще аспект, что с одной стороны на воздухе, с другой стороны с людьми. Но это не совсем то же самое, что работать похоронным, там, я не знаю, могильщиком, но люди, во всяком случае, живые, интересные и необычные. А главное, что есть интересная работа. Но есть еще и очень серьезные вещи. Мы говорили о том, что при поступлении на геологический факультет всегда надо подумать о том, насколько ты потянешь это. И надо сказать, что в последующей работе тоже надо понимать, что если даже вот вам нравится именно в поле работать, там, не камеральные там эти самые вот работы, а именно полевые там и экспедиции, все на свете.
Но без них, кстати, все
имейте в виду, что запас прочности у вас должен быть достаточно большой.
Физической выносливости.
А вы можете представить, что в условиях геологической работы, в условиях геологической экспедиции бывает так, что забрать заболевшего геолога приблизительно столько же стоит, как спустить с орбиты заболевшего космонавта. И вот тут как раз можно много говорить о том, что должна развиваться определенная отрасль, так называемая парамедицина. Вот представьте себе, да, мы начинаем осваивать сейчас шельф северных морей, да? Ни вертолет, ни ледокол никто не подойдет, а человек заболел. К ему на голову свалился кирпич. Что делать? Поэтому надо готовить уже психологию всех людей о том, что нужна парамедицина. Мы же как у нас? Откроешь любую инструкцию по технике безопасности. Человек сломал ногу. Что надо сделать? Привязать ему лыжу к ноге, да? Какую-то шину. И вызвать врача. Были санинструкторы. Это сказать, конечно, аптечка есть в партии, все, но это все так. Это парамедицина. То есть каждый должен знать, чем продержать. Человек сломал позвоночник, упал в России, но его вытащили, положили. Его надо, так сказать, две недели либо тащить, либо, так сказать, ждать, когда погода будет. Его надо продержать, чтобы он не ушел, да? Это целое тоже направление такое. Поэтому геологи должны быть крепки физически, ну и, естественно, и духом. И от всех-то идет.
Между прочим, вот это был один из наших собеседников, это Евгений Фарахов, а вот Наталья Мишина мне говорила о том, что у нее бывали ситуации в многочисленных экспедициях, когда, ну там, потеряли не нашли, забыли? Не забрали. Нет, ну, бывают разные ситуации, когда mm-hmm. вдруг там погода изменилась, когда вдруг там какой-нибудь механик что-то там забыл и куда-то не пришел, значит, там или прилив начался, или еще что-нибудь случилось. Ну, в общем, каким-то образом не забрали небольшую группу, там, человека 2-3, и впадали в истерику. Люди, и приходилось просто, вот, что называется, бить по лицу, приводить uh-huh. в чувство человека, потому что вот это ощущение, что тебя бросили, там вообще мир живет как-то за пределами. Это совсем не романтика, это на самом деле страшно, но опять же нужно иметь в виду, что человек настолько любит свою работу, что он идет на эти риски, и далеко не только ради песен у костра. Наши слушатели продолжают нам писать про бардов, про гитары, а мы все пытаемся вас убедить, что на самом деле не в этом состоит работа. Вот. И вот, в частности, тут как бы вот есть большой финансовый аспект, и вот мнение очередного нашего собеседника по поводу того, что такое месторождение. Это не то, что вы в огороде раскопали кусок золота, это совсем другая история.
Месторождение найти нельзя. Месторождение делают, геологи делают месторождение. Делать месторождение, это значит, вот нашел проявление руды, это еще не месторождение. Месторождением оно становится тогда, когда сделают геолого-промышленную оценку. Сколько нужно вложить и что из этого можно получить. Элементарно, если говорить об этом. Если есть проявление металлов, то это еще не месторождение. А месторождением становится тогда, когда геологи и экономисты вместе дают оценку этому явлению. И mm-hmm. смотрят, прибыль нормальная для того, чтобы можно было окупить затраты, или ненормальная. Если нет, то откладывают долгий ящик до тех пор, пока или снизятся затраты, или повысятся цены.
Ну, либо путешак умрет, либо ишак сдохнет, да. Соответственно. А, на самом деле, экономика тоже имеет очень большое значение, и все проблемы, которые сейчас существуют в геологоразведке, это проблемы, связанные и с владением, и с финансами, и с частными компаниями, которые не всегда понимают, может быть, что-то, что понимают специалисты. Но когда наши собеседники говорили о том, что вот, молодежь не идет, мы хотим их утешить, нам удалось поговорить с молодежью, которая вот в 21 год занимается, как ты сказала, четвертичной
геоморфологией полярных стран.
Вот, живет в Санкт-Петербурге, зовут Маша, занимается
вот
этим самым.
Ей 21 год, она обожает свою работу, она довольна зарплатой, она говорит, что у них во Всероссийском научно-исследовательском институте геологии очень много молодежи, и что летом они поедут на Шпицберген.
Вот, так что перспективы есть. А всем желающим еще сообщаю, что существует российское геологическое общество, где очень много членов, очень много организаций, по многим вопросам, в том числе и детское образование геологическое, и кружки. Можете написать www.georos.ru и наверняка найдете там единомышленников.
Можете получить компетентную информацию, да.
Спасибо, программа «Послужной список». Всего доброго. Следующая профессия — гид.
До свидания.